Районы, кварталы.
Добрый день, дорогие друзья. На Эхе Перми, как всегда, по четвергам программа «Районы, кварталы». Меня зовут Артем Жаворонков, и сегодня у меня в гостях Наталья Яковлевна Носкова, заместитель руководителя управления Росреестра по Пермскому краю. А всю нашу сегодняшнюю программу одной темой можно назвать как «Не стать нарушителем земельного законодательства». Наталья Яковлевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Так ли это на самом деле? Легко ли сегодня в нашей стране стать нарушителем земельного законодательства?
Ну да, действительно, условий для использования земельных участков, правильного использования достаточно много, но не стать нарушителем земельного законодательства достаточно просто. Для этого есть определенные условия, которые необходимо каждому собственнику, каждому пользователю земельного участка выполнить.
Ну, а мы знаем, что собственники наши, несмотря на то, что мы живем в капиталистических условиях уже больше 25 лет, не всегда ответственно относятся к тому, чем владеют, не всегда знают нормы законодательства, которые обязывают их каким-то действиям. Об этом сегодня и поговорим. Мы, дорогие друзья, в прямом эфире, поэтому для обратной связи у нас есть мобильный эфирный телефон +7 963 870 10 00, смс, вайбер, ватсап и телеграм. Пишите по ходу пьесы, я эти вопросы Наталье Яковлевне буду переадресовывать. Давайте все-таки сначала определимся с тем, что входит в круг полномочий, ну, пусть даже, наверное, не всех, все перечислить их программы не хватит, Росреестра. Что за ним сегодня закреплено в части, например, земельного законодательства?
Ну, на самом деле, полномочий действительно достаточно много. Со всеми полномочиями можно ознакомиться на сайте Росреестра, в законодательстве определены положения о Управление Росреестра по Пермскому краю. Но основные полномочия, на которые можно вот сегодня обратить внимание, которые связаны с использованием земельных участков и земельного законодательства, во-первых, это регистрация права и кадастровый учет на земельные участки, ну и вообще на объекты недвижимого имущества.
Ну, чтобы государство знало, с чего налог исчислять на имущество, в Росреестре есть весь пакет, вся база данных.
Вся информация, конечно, есть. Это Росреестр, и мы ведем реестр прав, реестр объектов недвижимости, и этот реестр называется «Единый государственный реестр недвижимости». Там и права, и технические характеристики земельных участков содержатся. Граждане, юридические лица обращаются к нашу службу для того, чтобы легализовать право, либо зарегистрировать вновь возникшее право. Кроме того, полномочия Росреестра входит и наделен полномочиями по осуществлению контрольно-надзорной деятельности. Контрольно-надзорный блок достаточно также расширен несколькими видами надзора. Ну, вот мой...
Стоит ли их перечислять? Давайте некоторые назовем.
Основная тема, по которой мы сегодня, наверное, будем чаще всего касаться, это земельный надзор, государственный земельный надзор. Также Росреестр осуществляет геодезический надзор, надзор в сфере деятельности саморегулируемых организаций, саморегулируемые организации оценщиков, арбитражных управляющих и кадастровых инженеров. Кроме того, полномочия Росреестра входит землеустройство и мониторинг земель. И также Росреестр обладает таким ресурсом, как государственный фонд данных земель, который, в принципе, очень полезен как для землепользователей, так и для профессионального сообщества кадастровых инженеров. Да, они приступают к кадастровым работам, к межевым работам.
Вопрос сразу от слушателя. А можете ли вы быть источником информации для будущих собственников? Есть ли база? Ну, вы только что об этом сказали, что, в принципе, и кадастровые инженеры пользуются теми базами, которыми вы располагаете.
Конечно. И для будущих собственников, то есть если собственники хотят приобрести земельный участок, они всегда могут обратиться через многофункциональные центры за выпиской об объекте.
Внимание, да, скажем
так. Да, своего внимания, объект недвижимости. И, кроме того, есть общедоступная информация. Это публичная кадастровая карта Росреестра, на котором отражены и границы земельных участков, если они существуют у земельных участков, информация об объектах капитального строительства. Ну, то есть всю полную информацию, она общедоступная, на сайте можно посмотреть и на публичной кадастровой карте.
Часто возникали вопросы в части ее точности, этой самой публичной кадастровой карты. Я так понимаю, что она обновляется в режиме реального времени, ведь если посмотреть сейчас, например, на территорию Пермского края, в данный момент времени, я думаю, что ну, несколько десятков то точно земельных участков мируется, становится объектом внимания потенциальных собственников и так далее.
Ну да, конечно, для обновления этого ресурса необходимо определенное время, и проходят какие-то технические моменты, техническая работа с этим ресурсом. Но самую актуальную информацию эта карта, конечно, содержит. Если необходимо получить информацию в более там, короткие сроки, более актуальную, это, конечно, необходимо обратиться с выпиской вот, через официальные центры и в течение от 1 до 5 дней эту выписку, информацию эту получить.
Возвращаясь к земельному законодательству, очень часто в последнее время, ну, если не пугают, то, по крайней мере, предостерегают собственников о том, что их ждут серьезные проблемы, если их земельные участки не будут выделены в натуре, если не появятся эти самые пресловутые колышки, и если этот земельный участок не будет выделен в натуре и оформлен нужным образом. И я так понимаю, что вы тоже сталкиваетесь с этой, с волной обращение этих граждан вследствие этой информационной политики, но здесь есть определенные нюансы, на которые стоит обратить внимание.
Ну да, мы мало того, что мы сталкиваемся с волной обращений, мы еще и сами проводим эту информационную политику и разъясняем законодательство, и разъясняем все негативные последствия отсутствия установления границ земельных участков. Как собственник любого объекта, будь это даже не недвижимый, то мы хотим, конечно, обособить этот объект. И обособить объект такой, как земельный участок, необходимо двумя способами. Во-первых, это зарегистрировать на него право, то есть должны быть на руках правоустанавливающие документы, подтверждающие, что этот земельный участок принадлежит именно мне. И второй момент — это определить его в натуре, да, где находится этот земельный участок и в каких границах. И вот как раз для того, чтобы не стать нарушителем земельного законодательства, государственный земельный надзор как раз направлен на то, чтобы выявить эти нарушения. Вот необходимо вот эти два условия. Использование в границах и использование по целевому назначению. Использование с правами.
Всегда говорили о том, что отсутствие точных границ земельного участка – это скорее проблема, нежели нарушение земельного законодательства. Из ваших уст перед нашей программой я впервые услышал формулировку «нарушение земельного законодательства, земельного права». Поясните, о чем идет речь?
Ну вот если возвращаться, я вот уже так примерно сказала, значит, когда мы становимся собственником земельного участка или пользователем земельного участка, мы берем на себя права и обязанности. Вот наша обязанность — это соблюдать земельное законодательство. Земельное законодательство и правила пользования земельными участками, наш главный документ — это земельный кодекс. В земельном кодексе прописано, как мы должны использовать земельный участок. Значит, мы его должны использовать в границах, на которые у нас есть права, и использовать его по назначению. Какие виды земельных нарушений, вот, допустим, уполномоченное выявляет наше ведомство? Это самовольное занятие земельного участка, то есть использование дополнительного земельного участка без прав, грубо говоря, без разрешения, влечет за собой наказание и привлечение к административной ответственности. И еще один вид наказаний, за которое может наступить наказание, это использование не по назначению, ну, грубо говоря, если земельный участок предназначен для индивидуального жилищного строительства, его используют как-то в коммерческих целях, либо для торговой деятельности.
Либо для строительства многоквартирных домов.
Либо, да, для
истории такие есть на территории нашего
многоквартирных
региона.
Многоквартирных домов. И второй вид нарушения в этой же категории нарушений – это неиспользование по назначению. За это тоже предусмотрена ответственность. Это такие нарушения, например, неиспользование под строительства земельного участка. То есть земельный участок предоставлен для строительства индивидуального жилого дома, устанавливается срок 3 года для того, чтобы приступить к использованию. И собственник земельного участка или пользователь, если по договору аренды ему предоставлено, не приступил к использованию.
Но речь здесь идет только об аренде. Если участок находится в собственности, то можно строить, можно не строить. Нет, или здесь тоже есть условия?
Здесь тоже есть условия. Обязательно приступить к использованию вот именно для этого вида разрешенного использования по ДЖС, садоводство.
Личное подсобное хозяйство или коммерческое?
Личное подсобное хозяйство, там немножко другое законодательство. Закон о личном подсобном хозяйстве там регулирует. Но вот именно для этих категорий законодатель устанавливает срок его приступить к использованию, когда нужно.
10 лет?
Нет, 3 года.
Все равно, даже если он в собственности находится?
Да.
То есть у нас в любом случае взять землю и считать ее, я не знаю, объектом вложения средств нельзя. На ней нужно производить какую-то работу, иначе она будет,
конечно,
изыматься, то есть, даже если она в собственности находится.
Ну, там вопросы изъятия — это немножко другие вопросы уже. А вот земельный участок, если он не используется по назначению, он, конечно, может изъяться. Изъят, да. Это очень строго сейчас в отношении земель сельхозназначения, их неиспользования. Но вот если что касается индивидуального жилищного строительства, то здесь в течение 3 лет необходимо приступить к использованию земельного участка.
Ну а приступить к использованию можно?
Приступить к использованию, здесь, конечно, все равно этот особый порядок для того, чтобы начать строительство. Мы понимаем, что строительство — это такая непростая процедура. То есть там и получение разрешения на строительство. Разрешение на строительство указывается срок, да, также вот там как раз вот эти вот в основном 10 лет и указывают, когда необходимо построить дом. Ну вот то, что человек получает уже разрешение на строительство, то есть он все равно уже может подтвердить о том, что он приступил к использованию земельного участка и осуществить строительство.
Правильно ли я понимаю, что если речь идет о законодательном регулировании этих вопросов, то за неисполнение закона, а изъятие, наверное, является следствием неисполнения, предусмотрены и другие санкции к собственникам или арендаторам земельных участков?
Ну да, сразу, конечно, земельный участок никто изымать не будет, если установлено нарушение. Всегда дается срок на устранение этого нарушения. И здесь мы уже действуем в рамках закона 294, которым мы руководствуемся в контрольно-надзорной деятельности, регламентами своими. И вот порядок следующий. Происходит. То есть мы выходим на проверку. Проверки бывают плановые и внеплановые. В ходе проведения проверки устанавливаем нарушение. Всегда выдается предписание с сроком устранения этого предписания. После этого, по истечению срока предписания, мы выходим на повторную проверку. И уже в случае не устранения этого нарушения, там уже принимаются меры вот, либо к изъятию, ну, там штрафные санкции, если не предусмотрены изъятия.
Но вот за отсутствие выделения участка в натуре предусмотрены штрафы, или это тоже может стать основанием для изъятия?
Нет, отсутствие границ точных, за это, конечно, нарушения нет. И здесь мы рекомендуем установить границы для того, чтобы избежать негативных последствий, во-первых, во взаимодействии с соседями, со смежными земельными участками, для того, чтобы никто не нарушил права ваши в использовании. Ну и, во-вторых, для того, чтобы определить налог в зависимости от используемого земельного участка. Ну, это такая рекомендация.
В качестве рекомендации это выходит.
Да,
но я так понимаю, что есть штрафные санкции, например, за отсутствие зарегистрированного права собственности. Но давайте об этом чуть позже слушателям напомню. Наталья Яковлевна Носкова, заместитель руководителя управления Росреестра по Пермскому краю, сегодня в гостях в программе «Районы, кварталы». Ваши вопросы на +7 963 870 10 00.
Районы, кварталы.
Продолжается программа «Районы, кварталы» на Эхе Перми. Меня зовут Артем Жаворонков, Юрий Кулебакин работает за звукорежиссерским пультом. И мы сегодня общаемся с Натальей Яковлевной Носковой, заместителем руководителя управления Росреестра по Пермскому краю. Говорим о земельном законодательстве, формах его нарушений, санкциях, которые могут за это последовать. Вы сказали, что отсутствие должного межевания участка не является фактором для штрафов. Это устраняется через предписание. То же самое, если речь идет об отсутствии необходимого пакета документов или регистрации. За что же тогда штрафуете? Я знаю, что штрафы не маленькие, и в прошлом году, если мне не... Нет, в этом году как раз информация такая от вас была, что порядка 5,5 миллионов штрафа, рублей штрафа было наложено на нерадивых землепользователей.
Да, давайте еще раз уточним, какие виды нарушений у нас есть и за что мы штрафуем. Значит, нарушение первое – это самовольное занятие земельного участка, то есть это дополнительное занятие дополнительных земельных участков к тем участкам, которые предоставлены в собственность, либо там право владения есть иное, и использование земельных участков без правоустанавливающих документов, то есть прав на земельные участки вообще никаких нет. Здесь предусмотрена ответственность по статье 7.1 Кодекса об административных правонарушениях и предусмотрен административный штраф в зависимости от субъекта нарушителя. Либо это гражданин, должностное лицо или юридическое лицо. Штрафы устанавливаются в зависимости от кадастровой стоимости земельного участка. Если кадастровая стоимость земельного участка не установлена, то есть штрафы. Минимальный штраф для граждан – это от 5 тысяч до 10, для должностных лиц – от 20 до 50 тысяч, и для юридических лиц – от 100 до 200 тысяч. Здесь есть особенность применения этой статьи. Индивидуальные предприниматели вот именно для этой статьи расцениваются как юридические лица. Угу. И вот поэтому вот для них вот такая самая высокая
от 100 тысяч. Размер, да, штрафа определяют специалисты Росреестра или суд, или иные надзорные органы?
Да, размер штрафа определяют должностные лица Росреестра, уполномоченные рассматривать протоколы об административных правонарушениях. Такие полномочия у нас есть, и штраф устанавливается вот в зависимости от
тяжести.
Ну, да, от тяжести, от устанавливается вина, устанавливается весь состав правонарушения, и штраф устанавливается вот в зависимости от этого.
Ну, есть разница, если частный предприниматель, индивидуальный, или какая-то фирма заняла участок в несколько гектаров и начала строить там производственный цех, или когда огородник, ну, прирезал себе несколько квадратных метров соседской земли.
Ну, да, конечно, эти факты учитываются, но факт нарушения, он есть, и уже я говорю, что если кадастровая стоимость земельного участка установлена, там уже в зависимости от кадастровой стоимости, ну и, понятно, там площадь uh-huh. земельного участка. Второй момент, когда у нас используется вот то, что вы сказали, построил там цех, здесь будет немножко другое нарушение, это использование не по целевому назначению. То есть земля предназначена для одних целей, а используется по другие цели.
Но здесь ведь может и совокупность быть.
Может быть,
занял,
да,
землю,
конечно,
которая вообще,
конечно,
не была,
да,
выделена, да еще и начал использовать.
Да, наш инспектор, когда выходит на проверку, он, понятно, смотрит по всем факторам и устанавливает все виды нарушений, которые уполномочены. Далее, если использование не по целевому назначению, здесь уже ответственность возникает по статье 8.8, части 1 Кодекса об административных правонарушениях. И, конечно, здесь наказание гораздо строже. Для граждан уже от 10 до 20 тысяч рублей, от должностных лиц от 20 до 50, а юрлица уже от 100 до 200 тысяч рублей.
Ну и не стоит забывать, что это штраф уже по установленному факту, и он не отменяет устранение причины.
Конечно, да.
С земли придется съехать, а не заплатить штраф и жить спокойно.
Вопросы земельного соблюдения земельного законодательства, они стоят на особом контроле и у правительства страны, и штрафы были ужесточены и увеличены в 10 раз, штрафы были, размеры штрафов увеличены, и поэтому, кроме того, внесены изменения в законодательство, законодательства штрафы за повторное неустранение. То есть, когда мы выходим, устанавливаем неустранение, выдаем повторное предписание, и когда повторно не устраняется, там штрафы просто в два раза увеличиваются.
Вопрос от слушателя в этой части. Как проводятся проверки при наличии собственника потенциального нарушителя или без него? Тогда каким образом идет его уведомление? Сразу ли назначаются штрафы или есть какой-то период для возможности устранения? Ну, там, например, использование земли не по назначению.
В проверке все проводятся с участием собственника земельного участка.
Ну, или не собственника, самовольно занявшего
земельный
участок.
Да, или пользователя земельного участка. Если это плановая или внеплановая проверка, она проводит, значит, если плановая проверка за 3 рабочих дня лицо уведомляется о том, что у него будет в отношении него организована проверка. Если это внеплановая проверка, за сутки мы должны известить лицо о том, что в отношении него будет организована проверка. Но проверки тоже сами по себе не возникают. Если это плановая проверка, то планы, они размещены на сайте Росреестра. В отношении граждан планы уже размещены на следующий год, то есть можно ознакомиться, попадает ли ваш земельный участок по кадастровому номеру в план проверок на следующий год. И в планы включаются проверки только с высокой долей выявления нарушений. То есть мы, естественно, используем все ресурсы и публичную кадастровую карту и устанавливаем признаки нарушений.
Вы работаете на территории всего Пермского края, при этом являетесь непосредственно федеральными чиновниками, исполнителями.
Да.
Росреестра — это федеральное управление, оно краевым властям не подчиняется.
Мы осуществляем государственный надзор, это земельный надзор, это федеральный надзор. Что касается вот прошлого, если закончить предыдущий вопрос. По проверке, значит, мы выходим на проверку, устанавливаем нарушение законодательства, и вот у нас придет предписание. После того, как мы выдали предписание, мы также проверяемое лицо знакомим с актом проверки. И если есть состав правонарушения, события правонарушения, мы составляем, возбуждаем в отношении данного лица дело административное, составляем протокол. При рассмотрении на протокол, рассмотрении протокола мы лицо также приглашается и может также принести на рассмотрение все пояснения. И в отношении данного лица выносится решение о привлечении его к административной ответственности с наказанием, исследовав, понятно, что все его объяснения,
доводы...
Ну,
то есть у него нет фактически времени на то, чтобы устранить эти нарушения, или оно появляется?
Вот в тот момент, когда у него было выявлено уже нарушение, до момента составления протокола, заявитель, проверяемое лицо, может, конечно, устранить эти нарушения.
А сколько времени может занять вот это?
Но есть, да, такие нарушения, которые, на которые необходимо устранение достаточно большое количество времени.
Ну, разобрать тот же самый пресловутый цех.
Разобрать забор, разобрать цех, оформить права на земельный участок, обратиться за
предоставлением... Я прошу прощения, Наталья Яковлевна, еще ненадолго прервемся.
Районы. Кварталы.
Продолжается программа «Районы. Кварталы». Дорогие друзья, спасибо за вопросы. Плюс 7-963-870-1020, смс, вайбер, ватсап и телеграм. К вашим услугам. Телефонные звонки в сегодняшнем эфире, к сожалению, не принимаем. Я так полагаю, что как-нибудь со Светланой Яковлевной Носковой, сегодняшним нашим гостем, Натальей Яковлевной, прошу прощения, заместителем руководителя управления Росреестра по Пермскому краю, мы устроим целый эфир, исключительно посвященный вашим вопросам, коих постоянно накапливается в достаточном количестве. Итак, мы говорили об ответственности, о плановости проверок. Есть такая формулировка «риск-ориентированный подход в надзорной деятельности управления», когда, собственно, исходя из него и формируются планы проверок на будущий год. Давайте вот и об этом поподробнее, ну и закончим с той темой, которую мы начали перед предыдущей
паузой. Да, Артём, спасибо. Я все-таки хочу расставить акценты немножко для того, чтобы наши слушатели не пугались того, что вот к ним завтра выйдет инспектор, и избежать наказания им никак не удастся. Все-таки есть проверки плановые и внеплановые. Плановая проверка, она с ней можно о том, что ваш земельный участок попал в план, с этим планом можно уже сейчас ознакомиться, он уже размещен на сайте Росреестра. Да. Если ваша проверка, если ваш земельный участок попал в проверку на следующий год, есть время для того, чтобы проверить правоустанавливающие документы, есть время для того, чтобы проверить, в границах или не в границах используется ваш земельный участок, и привести в соответствие все документы и фактически границы земельного участка, тогда опасаться этой проверки совсем не стоит. Если же выявлены какие-то самим собственником земельного участка нарушения, то необходимо обратиться обязательно, если за предоставлением земельного участка, то в органы местного самоуправления, в зависимости от территории, где находится земельный участок. Если не зарегистрированы права и есть документы правоустанавливающие на руках, то необходимо обратиться в многофункциональный центр и зарегистрировать право. Если вы видите, что со стороны там, смежных пользователей или там, третьих лиц есть признаки нарушений земельного законодательства, о них также, если границы не установлены вашего земельного участка, то здесь более сложная ситуация, может возникнуть земельный спор, и земельный спор решается только в судебном порядке. Угу. Если же границы установлены, то необходимо, можно обратиться к нам в Росреестр, и мы организуем проверку в отношении смежных землепользователей. Кроме того, мы начали говорить о том, что есть государственный земельный надзор, и есть еще муниципальный земельный контроль. То есть органы местного самоуправления, они также наделены полномочиями по проведению проверок. И если вдруг выявляются какие-то вопросы вот именно с использованием земельного участка, угу, и сомнения, и есть признаки нарушения прав, можно также обратиться в муниципальный контроль. Что касается планирования проверок и применения риск-ориентированного подхода. Так как в Российской Федерации проходит в настоящее время реформа контрольно-надзорной деятельности и снижается надзорная нагрузка на субъекты малого предпринимательства, то введена вот такая вот, такой метод проведения контрольно-надзорных мероприятий. Избирательный, риск-ориентированный подход применяется. И в планы проверок, именно в плановые мероприятия, включаются субъекты с высокой долей риска. Для земельного, для каждого вида надзоров определены эти категории риска и те субъекты, которые попадают в эти категории риска. Для земельного надзора также правительством Российской Федерации определены эти категории.
А можно пример? Какие,
да,
категории?
Можно. И в зависимости от категории, значит, для земельного надзора определены три категории. Это категории среднего риска, категории умеренного риска и категории низкого риска. К категории среднего риска относятся земельные участки, предназначенные для захоронения, для размещения твердых бытовых отходов, размещения кладбищ и примыкающие к ним земельные участки. В отношении этой категории сохраняется контрольно-надзорный режим плановых проверок не чаще, чем один раз в три года. И есть определенные там
условия,
уже, да, условия, ага, по 294-му закону проведения проверок. К категории умеренного риска относятся земельные участки, граничащие с землями категории земель лесного фонда и особо охраняемых территорий. Также граничащие с землями населенных пунктов земельные участки, относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения.
Ну, деревня, грубо говоря, в которой можно построить и есть участки под разрешенное использование ИЖС, примыкают к пашне. И чтобы пашня не стала вдруг неожиданно огородом собственника.
Да, или была не захвачена, не был на ней построен там объект какой-то.
Баня.
Баня. То вот эти вот собственники земельных участков, они попадают, и эти земельные участки попадают под умеренную категорию риска. А в умеренной категории риска уже мы выходим на проверку не раз в три года, а раз в пять лет.
Угу.
То есть тут, ну, не такие большие, получается, менее низкий риск по сравнению со средним. И есть еще ряд земельных участков, которые относятся к категориям умеренного риска. А все остальные участки, которые не относятся ни к средней, ни к умеренной, они относятся к категории низкого риска. И в отношении этих земельных участков плановые проверки не проводятся. То есть они в план не включаются. Вот. Но я хочу сказать о том, что внеплановые проверки в отношении этих земельных участков проводиться могут. И внеплановые проверки проводятся по каким основаниям? Если вот поступила какая-то информация от
соседа, жалоба, кляуза.
Да. Во-вторых, у нас есть такое мероприятие, как административное обследование. Это мероприятие, которое проводится без участия собственника или пользователя земельных участков.
Вы выезжаете, грубо говоря,
да,
на землю, на смотр?
Осматриваем, да, выявляем признаки. И вот такой вот бесконтактный метод, он может лечь в основу проведения внеплановой проверки. Также внеплановые проверки у нас проводятся по истечению срока вот предписания, о котором мы говорили в начале, по результатам выявленного нарушения. Ну вот, в принципе, вот в этом и заключается рискоориентированный подход.
По поводу внеплановых проверок, их периодичность. Могут ли внепланово одного и того же собственника проверить, например, два года подряд? Или если была проведена проверка, у него иммунитет на какой-то период?
В зависимости, какое нарушение у него было выявлено.
А если не было выявлено нарушение? Давайте сначала для честных и законопослушных граждан.
Если честный, законопослушный гражданин, внеплановая проверка в отношении него вообще организовываться не может. То есть внеплановая проверка организовывается по какому-то вот...
Сигналу.
Сигналу, поводу непосредственного, там, если, допустим, инспектор, просматривая ресурсы, публичную кадастровую карту, там очень хорошо видно, когда идет самовольное занятие земельных участков. То есть, вот, используя какие-то ресурсы, какие-то поводы, только тогда может организоваться, быть организована внеплановая проверка.
Угу. Ну, то есть, для нечестных там, собственно, количество внеплановых проверок никак не регулируется.
Нет.
До устранения.
До устранения, да.
Слушатель интересуется, а участвует ли Росреестр в переназначении возможного вида использования земельных участков. Ну вот, видимо, пример с баней на территории, там, на участке, который предназначен под сельхозиспользование рядом с границами населенного пункта. Я, например, договорился с сельхозпредприятиями и решил расширить участки или еще что-то. Вас нужно привлекать в качестве стороны для решения этого вопроса? Сложно,
ну,
однозначно
нет,
не
насколько
ответить.
Я могу, ну, насколько я поняла вопрос, поменять вид разрешенного использования земельного участка. Поменять вид разрешенного использования земельного участка может сам собственник, но при определенных условиях. То есть если его земельный участок, ну, смотря в какой категории земель он находится. Это если, допустим, категория земель населенные пункты, то здесь необходимо руководствоваться правилами землепользования и застройки, которые принимаются каждым органом местного самоуправления. И если то есть есть территориальные зоны, если в этой территориальной зоне может быть несколько видов разрешенного использования земельных участков. Если вот эти вот правила как раз позволяют поменять вид разрешенного использования, то собственник сам, обратившись в многофункциональный центр с заявлением, подаст заявление об изменении вида разрешенного использования.
Ну и потом
эта
уже у вас регистрируют.
Конечно, у нас, да, она у нас отразится в наших реестрах, и мы будем вносить эту информацию в эти реестры. Вот.
А могут у вас возникнуть подозрения и сказать, так, здесь, наверное, имеет место что-то противозаконное. Взял орган местного самоуправления и неожиданно несколько сотен гектаров прирезал к населенному пункту. Это может быть основанием для вашей проверки?
Ну вот распоряжение землей органами местного самоуправления. Здесь тоже я бы не стала уходить в эту тему, потому что это очень
глобальный вопрос, да.
Единственное, что я хочу сказать, что у Росреестра тоже есть полномочия контрольные в отношении органов местного самоуправления, именно в части предоставления земельных участков, распоряжения земельными участками, соблюдения процедур предоставления земельными участками. Да, такие полномочия у нас есть. Ну, а так вот просто орган местного самоуправления взять и поменять границу населенного пункта и там земли сельхозназначения, тут, конечно, тут целая процедура, которая проходит согласование в нескольких ведомствах.
По поводу простых дачников вопрос, который, мне кажется, очень важен для многих наших слушателей. Все виды, ну, все, скажем, административные правила, которые устанавливаются в части землепользования и ваши проверки в том числе, и ужесточение штрафных санкций, они сейчас как-то уже отражаются на пользователях? Ну, я к чему веду? Есть убеждение, что там до 31 декабря нынешнего года, если вы не провели межевание своего земельного участка, своего дачного участка, вам уже грозят какие-то штрафные санкции. Мы, опять же, перед эфиром об этом говорили, и вы сказали, что слишком много обращений, людей просто ввели в заблуждение, немного неправильно истрактовали они информацию, которую публичные органы дают сейчас.
Да, здесь необходимо вот еще раз расставить акценты о том, что отсутствие границ земельного участка не является нарушением земельного законодательства. За отсутствие границ не предусмотрены штрафные санкции. Но и Росреестр, и, наверное, и организации, которые занимаются кадастровыми работами, и органы местного самоуправления, мы все предупреждаем собственников о негативных последствиях отсутствия границ. И это как рекомендации, и мы готовим такие уведомления и вручаем собственникам, и органы местного самоуправления. Но изъять земельный участок из-за отсутствия границ, либо его получить штраф за отсутствие границ, такого, конечно, нет.
Это вот к вопросу, чем грозит собственнику получение уведомления от Росреестра?
Вот я еще хочу обратить внимание, что в проектах в изменении законодательства есть такая тема о том, что срок пока не определен, но в проектах такая норма есть, что оборот земельных участков, то есть продажа, дарение, передача в наследство будет невозможен. То есть распоряжение земельным участком будет невозможно без отсутствия границ.
Вот почему, опять же, нужно обращаться сейчас уже...
Да, нужно своевременно обратиться и отмежевать свои границы, и уже жить спокойно.
Будем надеяться, что все сейчас внимут вашим советом. Наталья Яковлевна Носкова, заместитель руководителя управления Росреестра по Пермскому краю, была гостем программы «Районы кварталы» на этой неделе. Большое спасибо, слушатели, за вопросы, часть из них, на которые мы не смогли ответить в рамках отведенного нам времени. Я Наталье Яковлевне перезадам, и мы, надеюсь, в следующих программах на них ответим. Спасибо, до свидания.